Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
У микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Большую часть вопросов я получил письменно. Первый вопрос, который мы рассмотрим, это вопрос, где в Библии говорится об утренних и вечерних молитвах. Сказано в Псалтыре: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Псалом 54, стих 18. То есть, с древних времен была и утренняя, и вечерняя, и дневная молитва. О пророке Данииле тоже сказано: «И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того». Даниила 6:10. Словосочетание «как это делал он и прежде того» имеется в виду, что он придерживался такого же порядка, как люди молились до Вавилонского пленения. То есть с утяжелением обстоятельств правило не сокращалось. На Востоке считается, что утренняя молитва совершается перед восходом солнца, вечерняя – перед заходом солнца, а дневная – в полдень. Молитва перед восходом солнца особенно благословенная, ибо в это время Бог обновляет свое благословение, милосердие. Сказано: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро». Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стих. То есть, по милосердию своему, Бог как бы каждое утро творит мир заново, продлевая милостивное его существование. И только поэтому мы не исчезаем. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Именно увидев первые лучи солнца, его восход, древние христиане восклицали: «Слава тебе, показавшему нам свет». В законе Божьем говорится сначала о сотворении света и лишь несколько позже о сотворении звезд, солнца и луны. Это связано с тем, что первоначальный свет, именуемый в христианской традиции фаворским светом, был сотворен только для святых и праведных. Сказано: «Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье». Псалом 96, стих 11. На иврите это читается как «Ор заруа ла цадик уль ишре леп симха». Если дословно перевести эти слова с иврита, то получится: «Свет посеян для праведного». «Ор заруа ла цадик». Эти слова и означают, что праведный человек, прославляя Бога, может сподобиться во свете этой жизни увидеть свет жизни иной, приуготованный для праведных от сотворения мира. «Во свете твоем узрим свет», как и воспевает Церковь Христова, сию тайну особых Божьих благословений, которые посылаются особенно усердным в утренней молитве, то есть начатой еще ночью. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, благословите рабу Божию Иулию. У меня такой вопрос.
Господь благословит.
Такой вопрос. Иисус Христос 5 тысяч насытил хлебами, не считая женщин и детей. почему это женщина детей? А в то же время, когда Мария шла записываться с Иосифом, Мария же шла записываться в Иодин город, значит, женщин все-таки как-то записывали? Простите меня, окаянную.
Во время переписи населения записывали и мужчин, и женщин. А то, что сказано, не считая женщин и детей, этим подчеркивается то, что насыщение было предложено всем людям, мужчины едят больше, чем женщины и дети, но, естественно, и в том числе женщинам и детям. То есть здесь нету как бы уничижения женщин и детей, а напротив, просто говорится о том, что вот мужчины, они, как правило, больше съедают. Такой ответ я для вас имею. И вот вопрос, который пришел письменно. Можно ли прибегать к помощи психолога в духовных вопросах? Прежде всего, братья и сестры, надо уяснить очевидную истину. Современная психология возникла именно как альтернатива духовничеству, когда в западном мире, особенно в результате Первой мировой войны, появилось очень много нигилистов-безбожников. Этим людям надо было где-то решать свои душевные проблемы, и они обращались к психологам. Церковь вопросами души занимается вот уже около 2000 лет и достаточно успешно. Если говорить о психологии, то это слишком молодая наука, чтобы ей безоглядно доверять и делать более чем поспешные выводы. Но уже теперь очевидно, что любая попытка использовать психологию в религиозных целях совершенно недопустима, так как задачи психологии и религии совершенно разнятся. Сами отцы-основатели современной психологии, такие как Сигизмунд Фрейд или Карл Юнг, были более чем сложными людьми. Фрейд являлся легальным членом масонской ложи Бней-Берит «Дети вдовы», и в его миропонимании и мироощущении все проблемы человеческой личности были связаны с сексуальным влечением. Своего интеллектуального беса Фрейд называл либидо, которое означало вытесненное животное, подавленное сексуальное чувство, смешанное со страхом смерти. Давая психологическую оценку человеческим снам, Фрейд разработал целую систему полуоккультных символов, с помощью которых он и пытался решать психологические проблемы своих пациентов. Карл Юнг постоянно ссылался на некого духа, коллективное, бессознательное, неосознанное начало, с которым он находился как бы в контакте, чуть ли не под диктовку которого он написал свои книги по психологии. То есть он считал, что есть некий глобальный источник информации, представляющий из себя некое интеллектуальное поле, в котором сам Юнг и творил свои психологические инновации. Под конец жизни Юнга коллективное бессознательное, скорее всего, просто легион бесов, довели психолога до психического расстройства. И Фрейд, и Юнг пытались доказать, что зло исходит только от человека. Психоаналитик Сигизмунд Фрейд считал, что человек побуждается сильными инстинктами жизни и смерти. При этом Фрейд утверждал, что Бог – это выдумка человека, а бывший ученик Фрейда Карл Юнг видел дьявола в человеке как тень или зверскую личность, как он писал, которая проявляется, когда человек пытается подавить себе зло. А Конрад Лоренц сказал, что агрессия является врожденной пережитком эволюционного прошлого человека. Вычисляя бездуховную, вычленяя как бы бездуховную и греховную поврежденность в тех или иных ее обличиях и объявляя секс, страх смерти, агрессию или нечто бессознательное в жизни человека, именно выделяя это и ставя сие частности на некий пьедестал, Юнг и Фрейд, по сути дела, создавали психокульты разной направленности, сексуальной, агрессивной, взрывной, эгоцентрической и так далее. Кстати, отцы-основатели современной психологии избегали проводить массовые психотренинги, предпочитая работать с пациентами в формате один на один. но меркантильные интересы породили новый формат общения, массовые психотренинги, цель. Очевидно, от многих можно и много получить. Проблема этих психотренингов заключается и в том, что, обнажая проблемы человеческой души, они оставляют человека один на один с его проблемами. А если это доведет человека до суицида, они просто объявят человека больным и невменяемым. Ведь психологи, они так и говорят, что они работают с людьми, у которых вот некое такое пограничное состояние. Блаженный Августин учил, что именно выделение чего-либо в человеческой природе и противопоставление выделенного чего-либо целому есть корень любого греха. Так, например, блаженный Августин предлагает нам следующее рассуждение. Он говорит, например, вот молодому человеку нравится девушка. Ему не просто нравится девушка, ему нравятся определенные части ее тела, значит, вот осанка ее, выражение лица, ее губы, может быть, она пышногрудая и так далее. И Августин говорит, что это очень опасно из целого что-то вычленять, потому что грех именно в его понимании в этом и заключается. И Августин советовал молодым людям, во-первых, познакомиться с родителями девушки, начать хотя бы с этого. В этой ситуации юноша-христианин уже воспринимает, что она не просто там с красивым бюстом, а она дочь отца, она дочь матери, у нее есть братья и сестры. Далее Августин советует молодому юноше-христианскому познакомиться с ее духовником, посетить ее приход, и тогда уже человек видит ее, что она прихожанка, что она член христианской общины, у нее есть духовник, который с детства заботится о ее спасении. И вот эти частности, которые, может быть, привлекают внимание молодых людей, там что-то в фигуре молодой девицы, они уже уходят как бы на задний план, и человек воспринимается именно как христианка, как член семьи, член православной общины, и уже отношение меняется. Вот такое рассуждение предлагает нам Августин, чтобы нам избегать вычленения из целого. Августин, напоминаю, учил, что те, которые вычленяют из целого что-то и говорят, что вот это должно как-то доминировать, преобладать, они на самом деле творят грех. То есть это и есть корень греха, вычленение, потому что Бог призывает ко спасению всю полноту человеческого бытия, всю целокупность. Церковь врачует души людские святыми таинствами, прежде всего исповедью и святым причастием. Но неверующий человек всегда будет искать чего-то другого, никак не связанного с миром церкви и таинственного, надмирного он не сможет постичь. Конечно же, психология, этимология этого слова, термина – слово или знание о душе. Вот такая этимология этого термина. Психология закрыта для людей, которые не веруют и в само существование души. Для таковых психологические проблемы человека – это инстинкты и нервы в своем переплетении, порождающие некие поведенческие структуры, модели. Если для одних людей мотивацией человеческого поведения являются сексуальные чувства, там, агрессия, ненависть или чувство самосохранения, или желание преобладать и господствовать, то для христианина совершенно очевидно, что само мироощущение современных психологов, оно глубоко секуляризировано, то есть заведомо безрелигиозно, а значит и заведомо безнравственно и бесполезно. Все так называемые мотивации человеческой деятельности, то, как это понимают в современной психологии, есть суррогаты и подмены, скрывающие от человека, любого человека, истинный смысл и назначение человеческой жизни. Еще блаженный Августин в своей исповеди писал, что душа человека осознанно или неосознанно стремится к Богу, источнику своего бытия, и не может удовлетворить себя, реализовать вне общения в Боге и с Богом. Существует и некое противоречие человеческой жизни, если она не обращена к Богу. Ну, вот представьте себе такую ситуацию, о чем думает человек. Любой человек стремится к благу, к наслаждению, к счастью. Вот для молодого человека что является целью его жизни, высшим благом? Ну, скажем так, получение хорошего образования. И что происходит, когда человек получает хорошее образование? Он теряет это благо как цель и как благо. Ему надо уже думать о чем-то другом. Теперь он говорит, что цель его жизни, благо для него – это вот найти хорошую работу. Он стремится к этой цели, пытается реализовать это благо, достигает и теряет как цель и как благо. Теперь человек говорит себе, смысл моей жизни, цель, благо – это вот семью создать хорошую. Ну, в общем-то, у него появляется семья, и он, значит, теряет это все как цель и как благо. И он думает, ну, может быть, вот хорошую пенсию получать, вот это будет цель моей жизни, это будет благо. И вот он к этому стремится, а потом вдруг неожиданно человек умирает. Вот к этому он точно не стремился. И вот такое состояние называется естественным противоречием человеческой жизни. И если мотивации всех поступков человека, они связаны с этим земным существованием, то с физической смертью теряется всякий смысл человеческого бытия. То есть, братья и сестры, человек движется и существует только благодаря религиозному, извечному стремлению души, может быть, даже неосознанному, к источнику вечного наслаждения Богу. И если человек не видит этой главной мотивации своей жизни, это означает, что он сбился с истинного пути, или его сбили те же самые психокультисты, которые вместо истинной цели предлагают некие подмены. Ложные мотивации есть суть именно бесовские суррогаты и подмены, которые дьявол подсовывает человеку осознанно или неосознанно, но всегда стремящегося к Богу, истинному смыслу, причине и источнику нашего бытия. Псалмопевец Давид восклицает: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Псалом 41, 2, 3 стих. Душа успокаивается и получает полное удовлетворение только в общении со своим Создателем. И Бог, взыскующий счастье и благо для каждой обусловленной души, и обращается к ней, душе, с призывом: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. То есть только в Боге и возможно обрести успокоение, обрести истинный смысл и назначение, именно высшее назначение человеческой жизни. Сказано: «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя, только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Псалом 61, 6-7 стих. А современная психология предлагает человеческой личности найти для себя успокоение или в сексуальной открытости, или в эгоистическом самолюбовании. Последние время очень распространились разные такие психокульты. Психологический акцент на любви к себе делаются и некоторыми христианскими психологами, в том числе в печально и скандально известном психокульте «Альфа-курс». При этом, как мы уже однажды обращали на это внимание, они делают некий неправильный акцент на известный евангельский призыв. Сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 19:19. Здесь по поводу данного стиха они рассуждают. Слова «люби как самого себя» означают, что сначала надо полюбить себя, а потом на основании себялюбия проявить любовь и к ближнему. Ну, что можно об этом сказать? Они даже не догадываются, что любовь к себе в христианстве и означает, что себя надо спрашивать более строго, чем с других. А если любовь к себе означает потворство собственной греховности, что имеет место быть в каждом психокульте, то такая «любовь» в кавычках означает ненависть к себе, уничтожение самого себя, ибо каждый грех суицидален и содержит в себе семена саморазрушения. Итак, братья и сестры, в христианстве любовь к себе означает спрашивать самого себя намного строже, чем с других людей, то есть нудить и понуждать себя на стезе исполнения божественных заповедей. Сказано: «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея 11:12. То есть необходимо не потворствовать своему «я», но, напротив, нудить и заставлять его, подавляя, не культивируя свое собственное эго. Но любой психокульт, впрочем, и вся современная психология в той или иной степени предлагают человеку иметь о себе именно завышенную самооценку. Вот уж точно дьявольское прельщение – иметь о себе завышенную самооценку. Похоже, что здесь и происходит уподобление дьяволу, который точно имел о себе именно завышенную самооценку. Сказано: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Послание к Римлянам 12:16. И еще: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». 1 Петра, 5 глава, 5-6 стих. Современные психокультисты предлагают человеку ступить на скользкую дорожку эгоизма, гедонизма, стремления к чувственному удовольствию и нарцизма, себялюбия. Все это приводит человека к надменности, не видящей ад собственной души. Эгоизм и есть крепкие дрожжи для всех самых дурных, порочных и скверных наклонностей в душе человека. Сказано: «Вот душа надменная не успокоится, надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается так, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 4-5 стих. Население Соединенных Штатов Америки составляет 5% от всего населения земного шара. В этой стране профессия психолога после профессии адвоката занимает второе место. Но именно на США выходит 70% всех серийных убийц-психопатов от числа этих преступников по всему земному шару. Это связано и с тем, что так называемые психологи вторгаются и достаточно дерзко в ту сферу человеческой жизни, куда, как говорится, посторонним вход воспрещен. В Новом Завете описывается, как некие сыны первосвященника пытались врачевать с помощью определенных заклинаний одержимых людей, то есть вторгались в ту сферу человеческой жизни, где духовно неопытному человеку и делать нечего. Последствия были ужасны. Сказано: «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ: „Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?“ И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома». Книга «Деяний святых апостолов», 19 глава, с 13 по 16 стих. Конечно, братья и сестры, психология нужна пораженному неверием человеку, но по сравнению с религиозным душепопечительством, психология по отношению к религии будет всегда выглядеть младенцем, сидящим на коленях у старца и при этом дерзко дергающего его за бороду. Православный психолог ищет ответы на насущные вопросы тайн человеческой души прежде всего на страницах Священного Писания и в святоотеческой традиции. Особенно опасны психокультисты, манипулирующие сознанием своих адептов. Так называемое НЛП, нейролингвистическое программирование, есть способ добиться желаемого от человека с помощью различных приемов. Интонация, тембр голоса, жесты и прямо гипнотическое воздействие. Подобная практика означает именно насильственное навязывание человеку своих целей. Буквально этот пастырь от НЛП, он может попытаться как бы помочь человеку, но если это делается помимо воли самого человека, принесет ли это желаемый результат? Современными психокультами, действующими на территории нашей страны, можно назвать такой известный психокульт, как Рейки, Саентология, Золотая пирамида и альфа-курс Ника Гэмбла. Последний психокульт пытались протолкнуть и в православную молодежную среду. Он протестантского происхождения. Старец Паисий Святогорец в предисловии к своим письмам писал: «Появилось много иеромонахов, которые говорят много о любви, говорят много протестантских нелепостей. Есть и целые монастыри, зараженные протестантским духом, где все эти протестантские нелепицы проповедуются». Конец цитаты. Вот такое предостережение старца Паисия Святогорца существует. Надо прямо сказать, что весь религиозный опыт Западной Церкви, хотя и представляет для богословов некий интерес, совершенно неприемлем для Восточной Церкви, ее духовным реалиям, методам и формам. Еще протоиерей отец Иоанн Мейндорф, хорошо знакомый с западной религиозной мыслью, писал: «В истории восточного христианства мистическое созерцание Бога и богословие всегда находились в тесном соотношении, никогда не упраздняя друг друга. Поэтому и богословие на Востоке не превратилось в сухую науку, в то время как западное богословие постепенно приобрело схоластический характер». Конец цитаты. Ну а далее, братья и сестры, как известно, рассудочную схоластику сменил в протестантизме библейский критицизм, который разрушил в протестантском мире даже остатки ощущения евангельской нравственности и морали, а неопротестантизм в своем харизматическом формате скатился до откровенного шаманизма и оккультного мистицизма. Сказано в Писании: «Учениями различными и чуждыми, то есть неправославными, не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Послание к Евреям 13:9. Здесь, в этом тексте, мы видим, что чуждые учения будут преподноситься за общими трапезами, яствами. То есть сначала будут кормить гуманитарной балантой, а потом, когда более работает желудок и менее сознание и рассудок, будут почивать верующих всякими протестантскими нелепицами. Отличить подобные подделки под веру истинную, под истинную веру легко. На таких агапах будет царить дух мирского пустословия и смеха. У них все это и называется святым смехом. То есть будет отсутствовать дух благоговения. Ну, а сопротив мирского духа апостол Павел и предупреждает нас в послании к римлянам: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразоваться с веком сим и означает удаляться от методик и практик, чуждых вселенскому православию. Всяких новин, их надо отдаляться. Разоблачать их надо, порицать и всячески отвергать их, от кого бы они ни исходили. каждый православный христианин должен очень строго относиться к собственному положению в церкви. Серьезным уроком для нас всех может послужить высказывание святейшего патриарха Тихона о духовной ответственности. Уже став всероссийским патриархом, он писал об ответственности своего положения. «По учению православной церкви, – писал святитель Тихон, – хранителями чистоты веры и отеческих преданий является не только предстоятель церкви и не иерархия, но все тело церкви, а следовательно и верующий народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах. Предстоятель отдельной православной церкви, писал святейший патриарх Тихон, и патриарх всероссийский, в частности, не римский папа, пользующийся неограниченной и беспредельной властью, он не может управлять народом, не считаясь с его религиозной совестью, с его верованиями, обыкновениями и навыками. Конец цитаты. Вот так ответственно святейший патриарх Тихон подходил к своему более чем высокому служению. Такие слова – это пример для нас всех, самих себя спрашивать всегда более строго, чем других. Но современные молодые проповедники, психокультисты именно и не считаются с религиозной народной совестью, традициями и навыками русского народа. И прежде всего потому, что, наверное, не любят русского народа, презирают и уничижают его в своем сердце. И в этом их беда и заключается, сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих. «Ведь все мы грешные и оскверненные многими беззакониями. Но если при этом и от веры истины отступим, и без любви останемся, то чем спасаться будем?» Апостол Павел удивлялся беспринципности некоторых христиан, восклицая: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас, желающие превратить, то есть исказить, благовествование Христова». Послание к Галатам, 1 глава, 6-7 стих. Проблема современных психологов и психокультистов заключается в том, что они пытаются духовные проблемы решать именно душевными, то есть мирскими методами. Сказано: душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Кстати, психокультисты, которые рядятся в православной одежде, совершенно не способны на полемику со своими оппонентами. Они, похоже, уверовали в то, что они неприкасаемые, как в Индии священные коровы некие, и только дерзко огрызаются. Вместо полемики они занимаются тем, что начинают, работая как бы на некое опережение, как им кажется, наверное, обвинять своих оппонентов почему-то в своих собственных грехах и пороках. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ибо, как сказано, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Послание к Титу 1:15. То есть человек духовно нечистый проецирует свою порочность и нечистоту на всех окружающих его. Иными словами, вор будет видеть всех нечестными на руку, извращенный в каждом будет видеть похотливость, злодей каждого будет подозревать в коварстве. Говоря это, я, конечно же, не утверждаю, что я отчужден греховной жизни. Нет, напротив, проблем более чем достаточно. И, наверное, мне надо быть даже благодарным по отношению к тем людям, которые так переживают за мое нравственное и моральное состояние. Но при всем при этом, каким бы я ни был своим оппонентом, так и хочется сказать, хоть я и окаянный, но веры православный. В связи с остротою моей полемики с альфа-курсистами я предпринял попытку все же ввести нашу полемику в правильное эмоциональное русло и вызвал своего главного оппонента, игумена Евмения Перестова, на религиозный диспут по следующим вопросам. Первая тема для диспута – форма и содержание православной миссии. Вторая тема – обсуждение текста из послания апостола Павла к римлянам, 12.2. И третья тема для диспута – пределы миссионерской открытости. Надеюсь, что всеми нами любимые духовные гастарбайтеры из Малороссии способны не только на подковерную возню, но и на нормальную богословскую полемику в формате диспута. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником, батюшка.
С праздником. Какой ваш вопрос?
У меня два вопроса небольших. Первый такой. Можете ли вы что-нибудь сказать о Жанне Вечерской? Я вот слышала в ее исполнении сочинение иеромонаха Романа. Очень как-то тронуло. И второй вопрос. Я довольно недавно воцерковленный человек. И после того, как побывала в монастыре, вот всеми силами стремлюсь теперь туда попасть. Но у меня семья. Служит ли это каким-то препятствием?
Спасибо. Ну, я начну с первого вопроса. Как я могу давать оценку Жанне Бичевской? Я вот себе могу дать оценку. Вот по мне, как ни стрельни, попадешь в цель. Я такой крупный, никто не промахнется. А если говорить о монастырской жизни и семейной жизни, в действительности, вот в свое время Гоголь, он писал, что вся Россия – это как один большой монастырь. И он говорил, что сердце всей русской земли – это Троица Сергиева Лавра. Что значит стяжать монашеский дух в мирской жизни? Это значит выполнять даже семейные обязанности, как некое послушание, подчинение мужу, если речь идет о женском таком осуществлении монашеского идеала в жизни, воспитание детей, забота о внуках. Если вы это будете исполнять как послушание от Бога, без ропота, то, конечно же, вы сможете стяжать действительно вот такое монашеское, некое такое состояние отрешенности от греха. Но, конечно же, надо прямо сказать, что монашеский путь – это особый путь, это выделенный путь к Богу, это самый короткий путь к Богу, но самый трудный. Но монашество существует не для того, чтобы как бы поставить под сомнение семейную жизнь. Нет, просто у каждого свое призвание, как сказано в Евангелии, могущее вместить, да вместит. Вот такой вопрос я получил от Галины Павловны. Почему люди в раю были голые? И второй вопрос. И зачем там было древо жизни, если Бог создал человека бессмертным? Отвечу на первый вопрос Галины Павловны, почему люди в раю были голые. Не совсем голые. Сказано, когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его. Иова 38.9. Как учат святые отцы, облачением Адама и Евы в раю был свет благодатный, который был создан Богом для облачения праведных. Дивеевские сестры вспоминали, что когда старец Серафим беседовал с ними, из-под кожи его лица и рук струилось легкое свечение. В православии, как писал протоиерей Иоанн Мейндорф, святость и есть объективное видение Бога человеком, достигаемое святым на высших ступенях духовного подвига, всецелое приобщение человека Богу, при котором божественный свет сияет в самом теле обожженного человека. Конец цитаты. По второму вопросу Галина Павловна спрашивает, и зачем там было древо жизни, если Бог создал человека бессмертным? По второму вопросу я процитирую святаго Феофила, который учил: «Он, человек, сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным, ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его человека смерти. Итак, он сотворил его способным и к тому, и к другому, чтобы, если устремится он, человек, к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, получил от него, от Бога, в награду за это бессмертие и сделал себя Богом, имеется в виду Богом не по существу, не по сути, а по благодати. Если же уклонится к делам смерти, учит святой Феофил, если же уклонится человек к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей смерти, ибо Бог сделал человека свободным и самовластным. Конец цитаты. Вот такое интересное истолкование мы находим у святого Феофила. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, вы знаете, я еще дерзну спросить вас по поводу православной психотерапии. Вот как ваше мнение по поводу изучения православной психотерапии по книге Ерофея Влахоса? Ну вот я имею другую медицинскую специальность, а вот в последнее время, вы знаете, покупая книги в библиотеке патриархии или вот на выставках, все больше слышишь от людей, что они вот нуждаются в помощи психологов. То есть вот нужно ли вот нам, врачам, получать какие-либо знания для как бы домашних близких, в помощи ближним, вот и для верующих, может быть, есть какая-то помощь. Помимо молитв, конечно, и церкви это не изменяется. И по поводу псалмопевца Давида, я хотела спросить, батюшка Олег, вот поя псалмы, мы, так сказать, вот ничто так не сокрушает врага. Вот с одной стороны мы возносим молитву к Господу, а с другой мы как бы проклинаем врага. Вот псалмопевец Давид, он 7 раз в день молился, хотя и был очень занят, и у него была большая семья, он был царь и военачальник. Вот как читать, отец Олег, псалмы, так как они, в общем-то, поются, когда человек весел, когда у него вроде бы все хорошо на душе, как вот пел царь Давид. Будет ли она так сильно, будет ли так враг сильно стужать, если мы так часто будем петь псалмы? Простите.
Вы знаете, я думаю, что псалтырь должна занимать центральное место в молитвенной жизни православного человека. Надо стремиться к такому чтению псалтыря, чтобы за день прочитывать псалтырь 2 раза. Кстати, псалтырь можно прочитать за день достаточно легко. Я это делаю обычно как бы в 3 этапа. Сначала я читаю 50 псалмов. Потом какое-то время я занимаюсь своими служебными делами. Потом я читаю еще 50 псалмов и оставляю на ночь. И когда вот читаешь последние псалмы, 51 псалом, то сначала сложно вот до самого большого псалма, который у нас читается во время заупокойных служб, а потом, когда вот на эту горочку поднялись, потом псалмы становятся меньше, 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 они такие динамичные, 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 и вы очень быстро оканчиваете чтение всей псалтыри. То есть в идеале, конечно, надо стремиться к такому чтению, чтобы, может быть, 2 раза в день даже прочитывать псалтырь. Это приносит особое Божье благословение, такую Божью радость, когда вот целиком в течение суток хотя бы 1 раз прочитаешь псалтырь. Это, ну, несравнимое такое молитвенное состояние, и слезы появляются на глазах. Но те, которые любят псалтырь, они понимают, о чем я говорю. Когда мы в псалтире читаем там «Сокруши зубы врагов», там «Одолей супостатов», прежде всего мы должны иметь в виду, об этом я уже как-то объяснял, конечно же, не своих соседей по лестничной площадке и даже не тех богословских оппонентов, с которыми мы ведем такие напряженные дискуссии, как вот в моем случае в связи с альфа-курсом. Нет, конечно же, вот под своими врагами мы должны иметь в виду бесов и демонов, не людей. Потому что если люди что-то делают, то, что нам неприятно, если это точно является, ну, греховным, конечно же, это бесы как-то провоцируют людей на это. То есть православные отцы учили, что вот всякий раз, когда мы читаем, что вот там «сокруши», «одолей», мы не должны думать о других людей. Даже если они нам очень, ну, нами тяжело воспринимаются, эти люди, очень тяжело. Очень сложно. Даже в этом случае мы не должны иметь в виду этих людей. Наша брань, как писал апостол Павел, не против крови и плоти, но против сил злобы поднебесной. А по поводу православной психологии, мне кажется, вот православным психологом является, ну, во-первых, каждый православный священник. Я уже сказал в сегодняшней беседе, что психология как наука, она возникла как альтернатива духовничеству, когда действительно появилось очень много неверующих людей. Недавно я спорил с одним молодым психологом как раз вот на эти темы, и он мне сказал, ну вот церковь столько лет окормляла людей, какой результат? И тогда я спросил этого молодого человека, а вот вспомни, какое великое облегчение ты получил от Бога во время последней исповеди. И он весь так как будто вздрогнул. Да, говорит, на исповеди, конечно, такое облегчение получаешь, ни на каком психотренинге такое не переживешь. То есть надо понять, что священник врачует нас таинствами, вот этими удивительными Божьими тайнами. Исповедь, покаяние, литургия, божественная Евхаристия. И когда вот человек получает советы от опытного духовника, то этот совет, он действительно дается осознанно на опыте святоотеческой традиции, на мудрости Священного Писания. Ни один психолог вам такого совета не даст, это совершенно очевидно. Поэтому я бы хотел видеть православную психологию как науку о душепопечительстве. Действительно, могут и миряне заниматься некими формами душевного такого попечительства о людях, потому что на всех не хватает опытных священников. Кстати, сразу скажу, я себя к таковым не отношу, поэтому духовничеством как таковым практически не занимаюсь. Не дорос еще. И вот раба Божия Надежда задала такой вопрос в письме. «Иерусалим находится на юго-западе от России. Почему мы молимся на восток, в сторону Японии?» Вот такой интересный вопрос задан. Ну, как на него ответить? Я бы сказал, что Иерусалим строго на юг от России. Действительно, древние молились в сторону Святой Земли. Сказано: «И обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей», то есть к Святой Палестине, «которую ты дал отцам их, и к городу», то есть к Иерусалиму, «который избрал ты, и к храму», то есть к Иерусалимскому храму, «который я построил имени твоему». Это вторая книга Паралипоменон, 6 глава, 39 стих. О пророке Данииле известно, что он молился на Иерусалим, находясь в Вавилоне. Сказано: «Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его». Книга Даниила 6:10. От Вавилона Иерусалим получается юго-запад. Так что ваш вопрос правомочен. Мне представляется, что христиане молятся на восток по той причине, что свет Евангелия для античных древних людей Греции и Рима точно просиял с востока. В древности все, что за Босфором и Кавказским хребтом, называлось Востоком. С другой стороны, братья и сестры, вот на это давайте обратим особое внимание, мы ждем все-таки другого Иерусалима. Сказано: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Откровение 21.2. И очень напрягите ваше внимание, смотрите, и о самом пришествии Христовом сказано, что оно будет от востока на запад. Сказано: «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, 24 глава, 27 стих. Так что мы взыскуем не земного, но небесного града. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня к вам вот какой вопрос. В газете «Православный вестник» была опубликована целая перечень заводов, которые выпускают кошерную продукцию. Скажите, пожалуйста, как вот себя вести по отношению к этому? Приходишь в магазин и, в общем, не знаешь, что купить. Это, как вообще к этому относиться?
Принцип кашрута у иудеев, принцип халяльности у мусульман и скоромности, скоромной пищи у православных христиан, он совпадает в некоторых пунктах. Нам всем запрещено вкушать кровь. Кровь, она считается скоромной. Кровь всегда скоромна. А когда речь заходит о том, как забивают животных, к сожалению, часто мы на прилавках видим удавленину. А удавленина категорически запрещена. Это запрещено не только Ветхим Заветом, но и Новым Заветом. Сказано в книге «Деяний святых апостолов», что по этому вопросу был первый апостольский собор в Иерусалиме. И они постановили, чтобы уверовавшие из язычников воздерживались от крови и удавленины. То, что называется, собственно говоря, кашрутом. У мусульман это называется халяльностью, а у нас называется скоромной пищей. Кровь всегда скоромна. Поэтому, кто любит там кровавые колбаски, там в Малороссии особенно такой дикий обычай существует, кто любит там всякие бифштексы с кровью, это совершенно недопустимо, потому что в правилах вселенских поместных соборов и в правилах святых отцов сказано, что мирянин, который вкушает кровь, да будет отлучен от церкви. А священнослужитель, диакон, пресвитер или епископ, если он вкушает кровь, да будет извержен из сана. То есть, действительно, это очень серьезный вопрос. И я думаю, что вот в этом православном издании перечислили магазины, вот исходя из того, что вот люди православные, которые знают церковные законы, они не хотят вкушать удавленину. Они не хотят вкушать пищу с кровью, что является очень опасным. Если человек это делает сознательно, если он мирянин, его можно отлучить от церкви. А если он духовное лицо, его по правилам церкви надо извергнуть из сана. Поэтому, может быть, вы напрасно вот заподозрили эту газету в каком-то там плохом намерении. В действительности это очень строгий закон. Очень строгий закон. И вот мусульмане, они следят за этим, у них есть целые фермы под Москвою, чтобы, значит, был правильный забой скота, чтобы скотину не душили, а делали надрез на шее, кровь вытекает, и сердце бьется, 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 когда почти вся кровь, она вытекла, тогда только сердце останавливается. Этот принцип, он очень жесткий принцип. Надо сказать, что вот есть законы Ноя, так называемые законы Ноаха, то, что Бог дал людям после потопа, и вот там очень категорически сказано. Богословы считают, что законы, которые даны Ною, они будут спрошены с каждого человека, даже с неверующего человека. Так вот, в этих законах сказано, что нельзя живодерствовать, нельзя ни в коем случае, использовать в пищу кровь, нельзя убивать другого человека, и надо совершать правильный суд над убийцей. Убийца, проливший кровь другого человека, виновный в смерти другого человека, он должен быть убитый. Вот эти законы о суде, о крови, это принципиальные законы, которых надо, конечно, всем стремиться придерживаться, тем более нам, православным христианам. Надо почаще заглядывать в книгу «Кормчую», внимательно изучать правила, потому что можно совершить то, что будет совершенно неоправданно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Да-да? Нет, к сожалению, сорвался, значит, вопрос. Ну, у нас есть вот письменный вопрос, такой очень библейский вопрос. Во время исхода из Египта какое колено первое вошло в море? Ну, имеется в виду Красное море, когда Моисей с народом Божьим переходил через это море. В славянском тексте Библии оно называется Черное море. Ну, какое колено первое вошло? Колено Иудина, царское колено, из которого и Господь наш Иисус Христос по плоти. Откуда это видно? Сказано, когда вышел Израиля из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, и Иуда сделался святыней его. Вот неожиданная такая вставка, казалось бы, дополнение. Иуда сделался святыней его. Это Псалом 113, 1 и 2 стих. Это как раз такой намек, указание на то, что они именно первыми вот так проявили дерзновение, люди боялись заходить между этими огромными застывшими волнами, они это сделали. То есть колено Иудина первое вошло в Красное море, а последнее колено, я думаю, Данова, ибо из него и Антихрист произойдет. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте. Пожалуйста, коротко ваш вопрос.
Значит, вот переливание крови относится ли к предыдущей, вот, не есть кровь?
Я понял ваш вопрос. Я думаю, это совершенно не относится, потому что в этом случае кровь передается ради продолжения жизни, и она не является пищей в таком вот бытовом понимании этого слова. Наша передача подошла к концу. Как обычно, я и спрашиваю, и ваших молитв. Спасибо всех. Христос.